Неделя в России.
Александр Валиев.
Ровно 31 год назад произошла одна из крупнейших в истории катастроф в атомной энергетике, так называемая Чернобыльская авария. О своих впечатлениях от поездки в Чернобыль в 1987 году РФИ рассказал председатель Союза Чернобыль Москвы Андрей Грушенков.
В Чернобыле я оказался в качестве директора съемочной группы Центральной студии документальных фильмов. Мы снимали фильм «Колокол Чернобыля». И я непосредственно был в 1987 году, а вообще съемочная группа была уже 26 мая 1986 года. Но я попался туда тоже. Радиационный фон, когда я туда приехал, везде был разный, потому что еще дезактивация продолжалась, и мы снимали в местах, был там фон выше 10 тысяч рентген.
Вы осознавали опасность? Думали о ней?
В самых общих чертах, потому что так вот до конца понимать, что это вот так опасно, ну, наверное, понимали немногие. Я был молодым человеком в то время. Как-то, кстати, это вот не чувствовалось ни мне, ни многим моим товарищам, которые со мной поехали, и другие вот люди, которых мы там наблюдали, тоже, в общем, себя, можно сказать, безответственно вели. Я даже помню, я там разговаривал с одним милиционером, который сопровождал. Он не одевал вот этот лепесток и как-то вообще никаких мер предосторожности. И так вот молодцевато себя вел, демонстрировал свою удаль. И я говорю, слушай, ну тут же радиация, как-то надо с этим. Он говорит, да ладно, кто ее видел? Там была медицинская группа, которая проводила наблюдения, исследования и так далее. Роман Сергеенко, режиссер, который снимал «Колокол Чернобыля», столовый с руководителем этой группы, ну, что-то вот там переговаривал по поводу сняться и так далее. И она, женщина, пригласила нас к себе для того, чтобы посмотреть, а сколько рентген мы подхватили. И поскольку Раван уже там был в 86-м году, и вот здесь вот там тоже там как-то отчаянно, значит, там во все места заходил. Я вместе с ним туда пришел, он лег на такую кушетку, и там как-то вот приборы какие-то. И вдруг застрекотал вот принтер, который стал показывать вот эти вот элементы там радиационные и так далее, такие какие-то много полосок. И та, значит, подняла брови и говорит, слушайте, ну вы нахватались, вы где там ходите? Вы уже тут вообще там все границы перешли и так далее. Ну, вот такого вот ощущения опасности как-то вот до вот этого момента, пока я в этой лаборатории оказался, этого у меня, в общем, не было тоже.
На здоровье та поездка сказалась?
Я инвалид, который имеет связь с заболеванием с Чернобылем. Радиация действует на всех избирательно, вот все это, в общем, индивидуально. Но у кого-то позже включается, как будто повезло, пронеслось.
Сколько сейчас в России живет чернобыльских ликвидаторов?
Всего в России что-то около 237 тысяч на сегодняшний день. По крайней мере, это вот то, что я там видел в сводках наших. Около там 35 тысяч инвалидов в Чернобыле из них. Остальные разбросаны по другим республикам бывшего Советского Союза.
Андрей Александрович, какова на сегодняшний день социальная поддержка государства?
Вот инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, у которых есть вот связь заболевания инвалидности с радиоактивным облучением, находятся в несколько привилегированном положении, потому что они получают возмещение вреда. До 2000 года, пока не было ФЗ номер 5, была у всех возможность получать вот это возмещение вреда из расчета своих зарплаты, которые человек получал там в Чернобыле. И те, кто успел, вот у них, ну, более-менее, если там какое-то есть возмещение вреда, дополнительно к пенсии, от там 25 до 50-60 тысяч. А те, кто не инвалид, не получают никакой дополнительной пенсии, если они живут только на ту пенсию, которую им по старости платит государство. Начиная с 2004 и далее, все это вот ужесточалось, способ получения вот этой инвалидности и связи, а в настоящее время это вообще практически невозможно. Многие люди, которые были молодыми, вот те же самые военные ребята, которые там были солдатами, и они просто в силу возраста своего, даже имея все вот эти заболевания, они не шли обращаться к врачам за инвалидностью, потому что, ну, как-то надо было кормить семьи и прочее, а поначалу резко ухудшало материальное положение, если и сам инвалидом. А потом, когда вот сейчас уже себя там плохо чувствует, уже этого невозможно сделать.
А, например, льготы на получение жилья существуют?
Уже личный вопрос в 90-е годы, когда был принят закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации, то вот в первом варианте этого закона было прописано о том, что в течение 3 месяца чернобыльцы имеют право на получение новой квартиры, на улучшение жилищных условий при постановке на учет, если он в этом нуждается. Действительно, какая-то часть людей в первые годы, 90-го, там по 98-й где-то, по 2000-й год, успела воспользоваться вот этими льготами. Вот. К сожалению, потом Лужкова ушли, и с его уходом сразу прекратились и вот эти вот квартиры. До сих пор вот люди стоят на очереди, там инвалиды. В других регионах значительно хуже, чем в Москве. Последние все там пару лет как-то таких протестов не было, а раньше все говорили, дескать, надо там выходить на баррикады, надо голодать, и в нескольких регионах там и голодали, и, значит, пытались какие-то протестные акции, потому что действительно ни медицинской помощи, ни жилищной никакой, если там особенно не было. В этом смысле Москва, конечно, отличается от многих других регионов в силу того, что, ну, здесь там все-таки финансовый котел. А потом, в общем, при Лужкове были выстроены отношения, и мы с 2009 года вместе с правительством Москвы заключили соглашение о взаимодействии между правительством Москвы и, значит, вот Союзом Чернобыль-Москвы, где были прописаны многие параметры, в том числе медицинские, жилищные, там, социальные и так далее.
Готовы ли власти идти на контакт с общественными организациями чернобыльцев?
При Лужкове вот был такой режим наибольшего благоприятствования. И сам мэр, соответственно, значит, там префекты, руководители департаментов и прочее, значит, вот они достаточно активно с нами сотрудничали и помогали по всем вопросам. Со сменой власти, с приходом Собянина, как-то это вот все стало сворачиваться. С большим трудом мы пролонгировали в 2013 году второе соглашение, пролонгацию соглашения нашего. А потом вот уже по завершении, вот там в 16-м году, уже с нами не продлили этого соглашения. Ну, как бы вот так вот власть дистанцируется.
Я слышал, что вашу организацию выселяли из офиса.
Дом, в котором находился наш главный офис, был поставлен на капитальный ремонт. Мы просили, значит, департамент имущества, чтобы нам взамен этого предоставили другое помещение. Ну, дальше была чисто издевательская такая ситуация, когда нам предлагали всякие там разрушенные какие-то помещения. Кульминацией было вообще здание без крыши, без окон и так далее. То есть они как бы для виду написали, что они нам предложили там 5 или 6 каких-то, значит, вот, помещений. Но в итоге, поскольку мы получаем субсидию от правительства Москвы, которая еще там при Лужкове была записана отдельной строкой, именной строкой в бюджете, и она продолжается. Договорились и сняли другое помещение. Этой субсидии хватило для того, чтобы снять другое помещение в район Белорусского вокзала.
Как обстоят дела социальной поддержки ликвидаторов на Украине и в Беларуси?
На Украине вообще ничего с этим там теперь не выплачивают. И они там даже бастовали, пытались там забор повалить перед там, властями. Их вообще просто, кстати, опустили дальше некуда. В других республиках, насколько я знаю, везде хуже, чем в России, за исключением, может быть, Белоруссии. Мы знаем, что у них Лукашенко выстроил какую-то более эффективную систему социальной поддержки. Там есть и специальные санатории, и медицинский центр.
Вы часто думаете о Чернобыле? И что вспоминается из тех дней?
Эта тема. Еще не забудешь в силу того, что я общаюсь с людьми, которые приходят там с проблемами, с рассказами, историями и так далее. Что вспоминается, и при всем ужасе этой ситуации, там, и трагедии, которая произошла. Память человека так устроена, что вспоминается либо что-то интересное, какие-то события, встречи с интересными людьми, вспоминаются какие-то курьезы, там смешные. Их там было тоже много. Мы в 87-м году были в теплице, которая в Припяти расположена. И когда произошел вот этот взрыв, она была не так далеко от станции. И взорвавшиеся вот эти твелы попали на эту теплицу. Там такие, значит, чаши с землей, где потом должны были выращивать всякие овощи. И что-то туда попадали, значит, вот эти куски твела. И когда мы там были уже вот в 87-м году, то там в том числе входили, смотрели места, где будем, значит, там снимать. если пришли, то там была уже в это время опытная такая лаборатория, где все эти твелы в этой земле остались, там стояли просто таблички, сколько тут рентгена вот в этой чаше. Где там 15, где 30, где там 50. И там, значит, в этих чашах уже росли там огурцы, там помидоры и прочее. И руководитель вот этой вот научной лаборатории, значит, который вел нас и показывал, значит, там все это рассказывал. И вот он на наших глазах из капки, где там было написано 50 рентген, сорвал огурец, его нам протянул, сказал, что вы хотите попробовать. Мы от него попятились назад, как будто бы он там с гранаты снял чеку, и он на наших глазах его помыл и съел. Ну, это ничего страшного, потому что через капиллярную систему там тяжелые элементы не проходят, а вот то, что сверху, это можно смыть и есть, и не страшно. Ну вот, ну, память просто так у человека устроена, что он все равно будет помнить что-то хорошее.
Авария на Чернобыльской АЭС стала причиной радиоактивного загрязнения более 200 тысяч квадратных километров. Пострадали в основном территории Украины, Белоруссии и России. Из опасной зоны пришлось эвакуировать около 115 тысяч человек. По официальным данным, всего в результате катастрофы пострадало около 5 миллионов человек, в том числе более 600 тысяч детей. Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.